Для меня большая радость начинать сегодняшнюю конференцию и привлечь ваше внимание к Слову Божьему. И я хочу сегодня установить тон, тональность этой конференции, как это я пытался сделать в прошлом году. Да, вы помните это. Да, это вдохновляет. В прошлом году я пытался говорить о том, насколько каждый кальвинист должен быть, иметь библейскую эсхатологию. И отвергнуть теорию замещения. В этом году я говорю, почему каждый истинный кальвинист должен признавать библейскую экклезиологию и отвергнуть теорию церковного роста. Это будет суммарное утверждение того, что я хочу сказать вам сегодня. Если вы верите в то, что Бог суверен в спасении, если вы верите в то, что Иисус имел в виду, когда Он сказал Матфея 16, 18, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Если вы верите, что Иисус действительно говорил истину, когда Он сказал в Иоанна 6 глава, «Все, что дал мне Отец, придет ко мне, и кто придет ко мне, я не изгоню вон. И всех, кого Отец даст мне, я не потеряю, но я воскрешу его в последний день. И ни один не сможет прийти ко мне, если Отец не привлечет его ко мне. И я воскрешу его в последний день». Если вы верите словам нашего Господа в то, что Бог имеет предизбранный план, кого Он искупит, и, как Писание говорит, записаны их имена в книге жизни Агнца еще до сотворения мира. Если вы верите в то, что Иисус примет всех тех, кого Отец привлечет и даст Ему, Он будет хранить их и не потеряет, и воскресит их в последний день, вопрос заключается, насколько теория роста церкви подходит к этому? Суверенное избрание уже определило, кто будет спасен и кто будет составлять из себя возрожденную церковь. Это было сделано в совете внутри Троицы до начала времен. Кроме того, наш Господь имеет, Он полностью удовлетворил Божий справедливый гнев тем, что Он отдал Себя за их грехи. Писание говорит о том, что смерть Иисуса Христа было действительно искупление и было действительно удовлетворение, не потенциальное удовлетворение Божьего гнева, но актуальное, действительно. Писание говорит о том, что спасение получается людьми по благодати только, и эти люди полностью рождены Христом. Это библейски использовать слова, действительные, точные, которые относятся к искуплению. Иисус Христос и Его жертва была священной работой Троицы для того, чтобы завершить искупление, не просто сделать его возможным, совершить спасение, а не просто сделать его возможным. Иисус Христос по Писанию нес в действительности на себе наказание за все грехи всех тех людей, кого Отец избрал. И всех тех, кого Отец избрал, Он привлечет, и все те, кто будут привлечены, они придут, и они будут получены Христом, и Христос их воскресит. Иисус Христос не делал на кресте то, что Он не делал на кресте одинаково то, что для людей, которые будут в аду, для тех людей, которые будут на небе. Это то, что Писание говорит. Мы, конечно, в следующий раз когда-нибудь поговорим об этом детальнее. Это ведет нас к следующему важному утверждению, которое я хочу сделать сегодня в нашей начальной сессии. В связи с тем, что Господь определил свою церковь, привлекает свою церковь, возрождает свою церковь, оправдывает свою церковь и приводит свою церковь через процесс освящения в вечную славу. Это все сверхъестественная работа. Это также истинно и открыто в Писании, что эта сверхъестественная работа не является чем-то отдельным от средств этой работы, через которое Бог делает эту работу и в которой мы все участвуем. Вместе с тем, Господь созидает, возрождает, дает жизнь, дает покаяние, дает спасающую веру своей церкви. И Он никогда, и эта церковь никогда не будет недосчитываться одной единственной души. Вопрос возникает. По мере того, как Иисус Христос созидает церковь, какими средствами Он это делает? И второе, открыл ли Он эти средства нам? Если мы являемся сопастырями Иисуса Христа, если мы являемся служителями Иисуса Христа, если мы призваны и одарены Святым Духом для того, чтобы быть человеческими инструментами, через которые Иисус Христос строит Его церковь, тогда нам нужно понимать, как Он делает это. Мы должны войти в божественный план Его действий. Я признаю, что существует много разных путей созидать первую церковь. Много путей. Много путей, из которыми создается, сеются плевелы в церкви. И церковь, состоящая из плевел, она может быть большой, она может быть очень эффективной. Гностики делали так. И она продолжает существовать, эта церковь. Римская католическая церковь делает это, и она продолжает существовать. Либеральные церкви делают это, и они продолжают существовать. Культы это делают. Церковь из плевел в действительности больше, чем церковь из пшеницы. И сегодня те, кто называет сегодня себя евангельскими верующими, они заняты этим делом. Существует большой список разных мест, которые называются церквями, где плевелы собираются в огромных количествах. И тогда, когда слабые ростки пшеницы только находятся между ними, успешные собрания плевел, они очень успешно развивают свои программы по развитию плевел. Они могут быть очень обманчивыми для тех, кто мотивирован количеством или популярностью, или гордостью. Если вы хотите конкурировать с другими пасторами, собирателями плевел, конкурируя в том, как много вы сможете собрать плевел под своими проповедями и разными семинарами, вы, конечно, можете учиться у этих пасторов. Но мы говорим о пшенице. Если вы служите Христу, и вы признаете, что Он является единственным главой истинной церкви, и Он созидает церковь по своему дизайну и через своих людей, наполняемых Духом Святым, тогда нам нужно задавать вопрос, как мы можем быть полезными для Него в процессе созидания Его церкви. И я предполагаю, что вы именно по этой причине здесь, а не в другом месте. Поэтому мы приходим к первому принципу. Насколько Иисус Христос, каким образом Он созидает церковь, и как Он это открывает нам? Знаем ли мы это? Позволяет ли Библия знать нам, каким образом Он действует? Я очень рад сказать вам, что ответ очень ясен. Он не сокрыт под туманом. Когда вы спрашиваете, как Христос созидает церковь, ответ, он бесспорный, он нетрудный, он простой, он ясный, он прямой, настолько, что его невозможно избежать, он единственный, что он абсолютно побуждает или обязывает каждого из нас и делает нас ответственным перед Господом Иисусом Христом, перед тем, что Он делает и какими средствами Он делает, так как Он это ясно показал. Если вы немножечко были плененными тем, чтобы каждую проходящую волну церковного роста, движения церковного роста ловить, если вы покупаете мешками книги, которые продаются маркетологами разными, которые делают различные опросы и социальные анализы, когда вы пытаетесь использовать эти различные средства для того, чтобы увеличивать количество людей, которые приходят. Вам сегодня придется сделать выбор. Хотите ли вы строить церковь из плевел? Конечно, вы сами по себе. Но если вы хотите быть средством, через которое Иисус Христос строит свою церковь, это очень трудно. И реальность, которая поражает, сокрушает сердце. Я не покажу вам сегодня что-то, что вы не знаете. Я не покажу вам сегодня то, что у вас не было на протяжении многих лет. Это не спрятано, это даже не в каких-то деталях греческого языка или исторической контекстуализации. Это простая истина. Иисус Христос сказал, что Он созидает церковь. Книга Деяний апостолов говорит, как Иисус Христос сделал это. Таким образом, давайте откроем книгу Деяний апостолов. Это доступно для учеников средней школы, чтобы обнаружить, что книга Деяний апостолов дана нам Духом Святым, чтобы показать, как Христос созидает церковь. Не в теории, но в реальности, практически. Это конкретно, как Господь подходил к процессу созидания церкви, о котором Он говорил раньше. Я хочу, чтобы мы особенно отметили удивительную историю роста церкви в ранних главах Деяний апостолов. Это самая ранняя история роста церкви. И это только начало. Здесь есть такой намек о том, как это увеличится сильно во 2 главе 39 стиха, где Петр говорит, «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш к себе». Это ключ ко всему этому тексту. В этом стихе есть священное божественное избрание. Здесь, в этом стихе, эффективное призвание. Здесь сущность всего того, что я скажу вам и что я говорил вам сегодня о факте того, что Господь созидает свою церковь. Это для вас, и это то, что пойдет за ваше поколение, и то, что пойдет дальше вашего города для тех, кто далеко-далеко от вас. Это почти что бесконечный стих. Он продолжается и продолжается и продолжается через всю историю, от поколения к поколению, от места к месту, пока мы в конце концов дойдем к небесам, и там увидим народы из всякого племени и языка. И мы будем поклоняться вместе Агнцу. Это намек о том, насколько эта церковь будет, каким образом она будет развиваться, церковь, устрояемая Христом по всем народам. Насколько успешно было служение Иисуса Христа в ранней церкви. Давайте посмотрим 1 главу, 12 стих. Они вернулись в Иерусалим из горы Елеонской, где, вы помните, Иисус Христос вознесся возле Иерусалима, это было. Когда они зашли в город, они пришли в горницу, и там они, Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зелот, Иуда, брат Иаков, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса Христа и с братьями Его. И в те дни Петр стал посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. Если мы начнем в Иерусалиме, в котором было 120 человек. 120 человек. Не так долго это проходит время. 2 глава, 41 стих. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Душ около 3000. Это в течение нескольких часов, от 120 до 3000. Господь строит, созидает свою церковь. Посмотрите 47 стих, конец стиха. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Тех, кто был спасен. те, кого Бог спасал. Посмотрите 4 главу и 4 стих. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. И вы можете добавить к этому числу женщин. Количество увеличивается и увеличивается. Подойдем к 5 главе и 14 стих. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Теперь уже множество, тысячи и десятки тысяч. Давайте 6 главу посмотрим, 7 стих. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. У нас нет времени продолжать развитие этого. 9 глава, 31 стих, 12 глава, 16 глава, 17 глава, 19 глава, 20 стих. И даже когда вы придете к самому концу этой замечательной книги, 31 стих, проповедование продолжается. Проповедует Царство Божие, уча Господи Иисусе Христа всяким дерзновением невозбранно, беспрепятственно. Когда я говорю, что простая, ясная истина книги Деяний апостолов, это ответит вопрос, как Христос созидает церковь. И вы можете видеть это. И очень большое внимание уделялось тому, как церковь росла. Это будет очень полезно для нас вернуться и определить компоненты, которые произвели вот этот поразительный рост. И помните, что это то, что исходит абсолютно из самого начала. У нее, этой церкви, не было истории. Это церковь первого поколения. Какие элементы? Я несколько вам перечислю для того, чтобы мы подумали, чтобы мы могли начать дискуссии и начали думать об этом. Первое. У них был сильнейший месседж, истина, которую они проповедовали. Другая реальность, которая здесь есть, 1 Петра 1:23, написано, что вы были рождены словом истины. Помните, каким образом Дух Святой воспроизводит спасение? Это Слово Божие. Как они могут верить, если они не слышали? И вера приходит от Слова Божия. Римлянам 10 глава. Мы понимаем, что спасение приходит посредством Духа Святого, который использует Слово, истину. И этот месседж, он является единственным. Если вы будете проповедовать какое-то другое послание, вы прокляты. Если любое другое Евангелие, вы прокляты. Таким образом, у вас есть единственный месседж, единственное послание, которое должно быть сверхъестественным. То, что ясно здесь, что месседж или проповедуемая истина, которая была представлена в первой церкви, она превосходила всякие разделения национальных, образовательных, классовых, культурных статусов. И помните следующее, пожалуйста, не было глобальной деревни тогда. Вы понимаете, что национальная идентификация была закреплена и не смешана ни с чем другим. У них не было средств, которые разрушают границы между культурами и нациями, как это сегодня в нашем мире. Эти были твердые, конкретные линии, проведенные между разными культурными группами, языковыми группами, классами народа и так далее. Не было средств массовой информации, которые создавали мировые культурные нормы. Была очень большая любовь к культурным отличиям своего народа. И у них не было У этих границ не было эффекта, они не оказали эффекта на слово проповедуемое. Иисус сказал, 28 глава, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Делайте Евангелие, учите их смотреть, наблюдать за всем, соблюдать все то, что говорит Господь. Посмотрите 1 глава, 8 стих Деяния апостолов. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И даже до края земли. Заметьте, что здесь абсолютно не учитывается язык, нормы общества, социальные вопросы, расовые различия. Сила Евангелия и важность истины Священного Писания – это то, что имело действительную роль. И это что, то, что позволит донести Писание до края земли. Во второй главе, в пятом стихе, и в Иерусалиме находились иудеи из разных наций, со всего, с разных мест, с разных стран. И все эти люди собрались в это время, в день Пятидесятницы, и вы знаете, что произошло там. Сила Духа Святого воздействовала так, что эти люди начали говорить на иных языках. Посмотрите 8 стих. «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились? Парфяне, медиане, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Иасии, Фригии. Они собрались из разных мест, иудеи и елены, критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Все то, что было необходимо для силы Божьей, чтобы она проявлялась в этой ситуации, это то, чтобы истина Божья провозглашалась. Независимо от ожиданий культур. И потом Петр проповедует свою проповедь, и в конце 36 стиха он говорит: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Слыша это, они умилились сердцем. Кто это были люди? Это все вот эти люди, которые были из Иерусалима и разных других стран. Петр просто провозглашает истину о Христе, и он показывает экспозицию 15-го псалма. Так? Это то, что он делал. И они были, их сердца были пронзены буквально, умилились сердцем. И Петр сказал: «Покайтесь и докрестится каждый вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Это проповедь греха, покаяния и веры в Господа Иисуса Христа. Независимо от того, с какой ты нации, с какого ты языка. Слово или проповедь никогда не изменяется. В 39 стихе: «Ибо вам принадлежат обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог к себе». Мы знаем, кто будет отвечать или реагировать на это слово? Те, кого Господь призвал к себе или призовет к себе. И написано, что он говорит многими другими словами, он свидетельствовал, ущевал, говоря: «Спасайтесь от рода этого развещенного». Он не говорил: «Ассимилируйтесь в этот род или в эту среду». Он говорит: «Спаситесь от этого рода». Божьей силой в тот день это слово от 120 распространилось на 3000. Таким образом, этот месседж или эта проповедь, она имеет неограниченное действие. Она не ограничена какими-то границами. Она выходит за пределы. Апостол Петр проповедовал в разных местах, и его проповедь всегда была о ясной спасительной вести Иисуса Христа. Павел говорит, что для иудеев это соблазн, для еленов это безумие, но он говорит: «Я буду проповедовать Христа распятого». Итак, первое. проповедь, суть проповеди никогда не изменяется. Почему? Что вас заставляет изменять месседж? 1 Коринфянам 2 глава написано, что человек, который не без действия Духа Святого, вы будете говорить к людям, как к мертвым. Они не воспринимают это. Таким образом, апостолы пошли с абсолютным игнорированием любой контекстуализации. Современные разговоры о контекстуализации – это проклятие, потому что люди проводят очень много времени, пытаясь определить, в чем они должны ходить, в джинсах Levi's или еще каких-то там разорванных рубашках, чтобы определить, чтобы они могли призвать избранных. Вы шутите? Это проклятие, вместо того, чтобы провести время для того, чтобы понимать библейский контекст. Апостолы и пророки ранней церкви, у них был месседж, который превосходил все культурные границы. От рабов до рабовладельцев, от иудеев до еленов, самых разных социальных и культурных групп. И их проповедь никогда, никогда не изменялась. Это слово Господа. Контекстуализация, я это называю zip code ministry или индексовое служение. Это то, что вы хотите? Мы большие в нашем, выросли в нашем индексе. Проповедь Иисуса Христа, она превосходящая. Проповедь Божьего Слова превосходит любые культурные границы. Вы должны утверждать это слово, которое превосходит любые культурные границы. Оно пересекает весь мир. Это игнорирует любые нюансы социальных порядков или разных стилей. Оно никогда не сойдет на уровень одежды или музыкальных стилей, потому что это не имеет никакого значения в процессе созидания Христовой Церкви. Таким образом, я задаю вопрос. В вашей проповеди пойдите к любому человеку, любому, каждому человеку, не только в вашем, в вашей группе, не только в вашем поселке, но в вашем городе, в вашем штате, в вашей стране, и возьмите проповедь, которую вы проповедуете в воскресенье, и несите в любую точку мира, и проповедуйте ее. Игнорирует ли ваш месседж, ваша проповедь, всякие искусственно построенные границы, приносит ли оно ясную проповедь неба? Можете ли вы взять вашу проповедь и проповедовать любой точке мира? Это то, что является наиболее благословенным явлением для меня. Я проповедовал мои проповеди почти в любой точке мира, от Эквадора до развитых бизнесменов в Гонконге. И я никогда не изменял сущность проповеди. Я беру все свои те же самые конспекты, и я проповедую там, ничто не изменяется. Grace to you, радио «Благодать вам». Больше, чем на тысячи разных станций, радиостанций в мире, и больше, чем на тысячи испаноговорящих станций в разных странах мира. Книги переведены на разные-разные языки. И это ничего особенного. Так должно быть. Так должно быть. Или должен бы стоять предупреждение на вашем CD. Эта проповедь разрушает себя через 5 секунд. Или выброси через 3 месяца после времени проповеди. Или что угодно. Достаточно очевидно, не так ли? Господь созидает свою церковь простым, ясным, прямым проповедованием евангельской истины. В церкви в Коринфе они очень сильно обеспокоены были тем, что Павел не контекстуализировался с ними. Но он абсолютно не беспокоился об этом. Иоанн Креститель был немножечко не совсем синхронизирован со своим обществом. Я не думаю, что очень много есть людей, которые носят одежду из вербужьей шерсти. И такими же были ветхозаветные пророки, и подобен им был Иисус. Не пытайтесь заигрывать что-то, в чем-то, не пытайтесь заигрывать чем-то в людях, что имеет связь с их падшей природой. Не идите туда. Настоящее Евангелие должно быть необычным для людей. Есть вторая характеристика, кроме превосходящей границы истины. Вторая граница, второе качество – возрожденная община. Рожденная свыше община. Я думаю, что это очевидно, что Церковь Иисуса Христа – это собрание истинных верующих. Назвать собрание неверующих церковью – это абсолютно неприемлемо. Господь добавляет только верующих к церкви. Есть очень серьезный дефект в том, что многие люди называют неверующих церковью. Что-то абсолютно неправильно здесь. Современные евангельские церкви, похоже, пытаются самыми разными способами собирать неверующих в церкви и называть их церквями. И называют это ростом церкви. Может быть, существуют лучшие способы определить эти места. Давайте будем их называть не церкви. Будем называть это евангелизационными собраниями. Но я хочу посмотреть раннюю церковь. Ранняя церковь состояла из рожденных свыше людей. Посмотрите, пожалуйста, вторую главу, 42 стих. Они продолжали посвящать себя апостольскому учению, общению, преломлению хлеба и молитвах. Что у вас здесь есть? У вас есть 3000 людей, которые спасенные, добавлены к церкви. 3000 церкви, которые публично исповедовали исповедание Иисуса Христа. 3000 церкви, которые были крещены. И затем у вас есть 3000 человек, которые делали ничего, кроме того, чтобы быть связанным с духовной жизнью. Апостольское учение, общение – это обмен служением друг другу, духовными дарами, преломление хлеба, вспоминание о страданиях Христа, молитва. Это настоящая церковь, это настоящая церковь. Они делали ничего другого, чем то, что делали настоящие христиане. Возможно, вы читали о Willow Creek церкви, что они признали, что они неправильные методы использовали. Теперь они пытаются другой путь изобрести. Таким образом, они призвали Брайана Мэклэра, и они изобрели новый путь, как они могут привести в свое здание нехристиан и назвать это церковью. Это не церковь. Здесь у вас есть собранные вместе все те, кто уверовал, и все верующие, они были вовлечены в духовное служение. У всех был страх на всякой душе, и все верующие были вместе. Вот что значит церковь. И у них все было общее. И они дошли до той точки, когда они продавали свои имущества, и они посвящали тем людям, у которых была нужда, и они день ото дня имели единодушие, пребывали в храме, они имели духовную дисциплину. Они даже принимали пищу вместе в веселье и простоте сердца. Это реальная жизнь, прославление Бога. Вот что значит церковь. Вот то, что вы хотите иметь в церкви. И результат, посмотрите, 47 стих. Господь ежедневно предлагал спасаемых церкви. С этим месседжем, перевосходящим границы, Господь добавил к церкви 3000 человек. Каждую неделю Господь добавлял тысячи и тысячи людей. Господь определяет свою церковь как собрание возрожденных верующих, которые абсолютно посвящены Христу, истинные поклонники, собранные для духовных целей, и которые вовлечены в духовную дисциплину, и они постоянно пребывали. Слово «постоянно» — это ключевое слово здесь, которое показывает вовлеченность в эти духовные дисциплины. Это абсолютно отличается от того, что сегодня происходит вне церквях. Те церкви, которые сконструированы для неверующих, и там, конечно, несколько верующих попадается периодически между плевелами. Но Господь созидает свою церковь на основании истинных верующих. Есть третий элемент. Когда Христос созидает свою церковь, она отличается превосходящим границей месседжем, она отличается рожденными свышими людьми. И третье, она отличается выносливостью. И вам нужно здесь видеть баланс. Церковь в действительности не ищет того, чтобы быть популярной в мире. Это очевидно здесь. Иисус Христос говорит, они будут убивать вас, потому что они убили меня, они будут ненавидеть вас, будьте готовыми к преследованиям, гонениям. И Христос говорил о том, что между первым пришествием и вторым пришествием будет преследование, гонение, которое будет усиливаться и усиливаться. И мы понимаем, что все, кто будет жить благочестиво в этом настоящем мире, будут гонимы, но здесь существует баланс. Очень интересная вещь, что церковь не ищет того, чтобы быть популярной в мире, но она знает, что когда она будет жить правильно, она будет каким-то образом обижать грешников, говоря им о их неправде. Но в действительности мы видим, что вот такая церковь, когда она так живет, она будет иметь уважение от людей. Посмотрите, написано, что люди со страхом относились к церкви, но они уважали ее, уважали любовь, которая была в церкви, щедрость сердец. В третьей главе, посмотрите. Третья глава книги «Деяния апостолов». Петр и Иоанн исцелили человека, помните, в храме. И люди узнавали, что это был тот, который сидел у красных дверей. И написано, что они исполнились ужаса и изумлялись от случившегося с ним. Подобные индикаторы вот такого удивления, изумления. 21 стих 5 главы тоже говорит об этом. И мы видим это удивительное доказательства преображенных жизней. Они могут видеть наркоманов, прелюбодеев, преступников, которые изменились абсолютно. Они видят в своих семьях, как их члены семьи изменяются силой Христовой. И написано, что они их уважали. На личном уровне мы можем сказать, что на уровне людей они всегда будут видеть преображенные жизни, трансформацию жизни. Это то, что Иисус Христос сказал, пусть вас свет светит пред людьми, чтобы они увидели в вас Отца Небесного. Это платформа для евангелизации, основанная, но на достоверности вашей жизни. 2 Коринфянам 4:2 Павел говорит, что он побуждает и представляет себя совести каждого человека. Мы хотим жить жизни характера хорошего, благочестия, которое было бы показано. Один немецкий философ сказал, покажите мне искупленную жизнь, и я, может быть, заинтересуюсь искупителем. Павел говорит, что служители должны иметь хорошую репутацию от внешних. Но вместе с этим общим уважением, общим восхищением, которое мы все переживали, и мы знаем, что самые нехристианские люди, они уважают нас, потому что они видят в нас настоящую жизнь, прославляющую Иисуса Христа. Но вместе с этим, когда они уважают нас, видя силу нашей жизни, различие нашей жизни, вместе с этим они сопротивляются истине, которой мы проповедуем. Вот это сопротивление приходит в той точке, когда истина проповедуется и провозглашается. Таким образом, в современной стратегии вы идете очень сильно в первой идее, потому что они любят нас, потому что мы хорошие. И люди современные, они умалчивают истину. Но если вы действительно честны, и если вы будете провозглашать истину, она будет осуждать их. И таким образом мы видим в 36 стихе 2 главы. Петр говорит, таким образом, дом Израилев, слушайте, этого Иисуса Бог сделал Господом и Христом, которого вы распяли. В 38 стихе написано, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. 40 стих, и другими многими словами он свидетельствовал, увещевал, спасайтесь от рода этого развращенного, чтобы вы не пошли в ад со всеми остальными. Он говорит здесь к религиозным иудеям. Он говорит к религиозным иудеям. В 3 главе, в 17 стихе опять Петр говорит, итак, братья, я знаю, что вы сделали это, по неведению, Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. Опять проповедь ясна, покаяние. То же самое мы видим в 4 главе, в 10 стихе. Пусть знают все люди Израиля, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здоров. Опять этот продолжающийся тон осуждения. В 5 главе, в стихах 17 и последующих, вы можете прочитать это сами. Таким образом, картина, которая показана здесь, следующая. Существует обязательно необходимо показывать жизнь, настоящую жизнь, которая будет влиять на людей. Но вместе с этим мне абсолютно обязательно проповедовать истину Иисуса Христа о грехе и о спасении, независимо от того, что она будет обижать этих людей, ставить их в неудобное положение. Сегодня существует такая тенденция убрать закон из проповеди. Абсолюты обижают людей. Книга Притчи 16:16. Страхом Божьим человек будет удаляться от зла. И вы знаете, вы будете знать то, что Бог делает только тогда, когда вы будете знать Его закон. Вы никогда не сможете удалить закон из Евангелия. 16 глава Евангелия Иоанна, Дух Святой обличит людей о грехе, о правде и о суде. Эти все вопросы имеют дело с законом. Когда вы говорите о законе, Римлянам 2:15, этот закон написан в каждом сердце, даже невозрожденного человека. Каждый человек знает, что существует закон, который его осуждает, и у него есть совесть, которая каким-то образом на это реагирует. Существует очень много разных вопросов, которые отражены в послании к римлянам. Вы никогда не сможете уйти от идеи греха, праведности, суда, необходимости избежать ада, чтобы не погибнуть вместе со всеми людьми. Это ясный исключительный месседж, который исключает всех тех, кто не верит в Евангелие, в категорию погибших вовеки. И все люди, которые пропагандируют любые другие религиозные идеи, кроме истинного Евангелия, они являются лицемерами, обманщиками, которые сами являются плевелами. И нам нужно привести в состояние понимания опасности каждого грешника. И когда вы будете это делать, это приведет вас к гонениям. Иисус Христос говорит: «Возьми крест и следуй за мной, возненавидь своих собственных близких и даже свою собственную жизнь». Эта проповедь очень сильно приносит оскорбление или обиду людям. Посмотрите 4 главу, когда они говорили людям, когда саддукеи пришли и первосвященники, и они были очень сильно возмущены тем, что провозглашали о Иисусе Христе и о воскресении из мертвых. И они наложили руки на Петра и Иоанна и посадили их в тюрьму до следующего дня. Посмотри, что происходит. Люди проповедуют Евангелие, и власти приходят и арестовывают их, и они садят их в темницу. Вы можете сказать, что эти люди не очень хороши в маркетинге, когда они представляют Евангелие. Если их садят в тюрьму за это неправильно. Мы должны быть популярными, мы должны быть принятыми всеми, мы должны быть приняты всеми, не только нейтральными людьми, но всеми религиозными людьми. Иудеи должны уважать нас, культисты разные. У нас тот же Бог, который имеется у мусульман, которому молятся мусульмане, иначе это контрпродуктивно для евангелизации. Посмотрите, это достаточно трудно убедить людей, что они должны стать рабами Иисуса Христа в том мире, который был наполнен рабами, над которыми издевались. И когда вы слушаете и знаете, что вы должны стать частью церкви, которую арестовывают и казнят, это не будет работать в маркетинге. Но в действительности это работает. 4 стих, посмотрите. Но, очень важное слово. Многие из тех, которые слышали слово, уверовали, и было число таковых людей около 5000. Преследование не останавливает рост церкви, потому что церкви приходят, люди приходят к спасению не потому, что это удобный путь, они приходят, потому что Дух Божий приводит их к Иисусу Христу и к Богу. Если вы посмотрите на всю книгу Деяний апостолов, 12 глава, Ирод наложил руки на некоторых, кто принадлежал к церкви, для того, чтобы преследовать их. Вы знаете всю эту историю Ирода. Она представлена в 12 стихе. Посмотрите 24 стих. Но Слово Божие, 24 стих, продолжало расти и распространяться. Церковь имеет способность выжить в самых трудных обстоятельствах. В самых трудных гонениях врата ада не одолеют ее. Врата ада – это другой способ сказать смерть. Даже смерть не может остановить церковь. Нам не нужно уменьшать цену того, чтобы стать христианином. Четвертый пункт. Конечно, я хочу сказать очень многое сегодня, но у меня не хватает времени, потому что нужно закончить когда-то эту сессию. 4 глава. План роста церкви в книге Деяний апостолов включает в себя истину, превосходящую границу рожденных свыше людей, выносливость церкви и ясную чистоту. Ясную чистоту. Я хочу сказать вам о опасности, которая была в первой церкви. Большая угроза первой церкви была очень удивительна. Это не было гонение. Мы только что читали. Они арестовали, и церковь продолжала расти. Они арестовали им, и церковь умножалась. Это не было угрозой. Самой большой угрозой церкви было следующее. Было так много чудес и знамений, было так много всяких чудесных действий, которые привлекали людей, что неверующие могли присоединиться к церкви по неправильной причине. Вот что было смертельной опасностью. Есть очень много больных людей. Очень много расслабленных инвалидов. Чудеса происходили. Послушайте, это не просто шоу. Это не просто оркестр рок-музыки. Это гораздо больше, чем спектакль или драма, представление. Это настоящая суть. И страх в церкви был в том, что неверующие люди будут присоединяться к церкви. И они уже знали, что дьявол посеет плевелы. Церковь была в опасности того, что мир проникнет в нее. Таким образом, они думали, каким образом сделать так, чтобы страх был на людях, чтобы он остановил нехристиан, не позволяя им присоединяться к церкви. Это абсолютно противоположно тому, что сегодня проповедуют нам по росту церкви. Они в действительности могли привлечь толпы. Но они делали так, чтобы люди неверующие боялись присоединиться к церкви. Деяние 5 глава. Сам Бог обеспечивает этот страх, этот ужас. Мне нравится эта история. Некоторый муж именем Анания и его жена Сапфира. Они продали имение, утаили из цены, с ведома жены своей, а некоторую часть принесли к ногам апостола. Вы помните, что они, это не обязательно было для них продавать все. Но они продали, и они решили заработать себе имя в церкви. Они часть от того, что они продали, принесли в церковь, выдавая за то, что они принесли все. Петр говорит: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Вы знаете, я думаю, что этот человек неверующий. Сатана наполнил твое сердце. Достаточно сильные слова. Смотрите, что происходит, когда неверующий приходит в церковь. Он действует как неверующий. И это загрязняет церковь. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не твоей власти находилось? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не людям, а Богу. Услышав эти слова, Анания пал бездыханным. Он упал мертвым. Конечно, понятно, что написано дальше. Великий страх объял всех слышавших их. Анания был этим примером, по которому Бог показал, что очень опасно присоединяться к церкви, когда ты живешь как неверующий. И молодые люди встали, покрыли его и вынесли его, и похоронили его. И через 3 часа его жена приходит. Да, 3 часа заняла прическу сделать. Шутите вы, что ли? Три часа? Да, это говорит вам о том, была ли она верующей в действительности. Она шоу являет, потому что сейчас уже к этому времени должны прославлять ее мужа за этот большой дар. Да, мне также нравится, что собрание это продолжалось еще в течение этих 3 часов. Насколько это хорошо. И несмотря на то, что она не умер, его похоронили, церковь продолжала здесь собираться. И Петр говорит ей: скажи мне, за сколько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это, согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Она немедленно упала и спустила дух. И юноши, вошедшие, Это не было обычной обязанностью диакона в первой церкви, но это то, что они делали. Юноши, вошедшие, нашли ее мертвой. И они, наверное, думали, говорили друг к другу, сколько это будет продолжаться. Вынесли и похоронили ее подле мужа ее. Великий страх объял всю церковь. Что вы делаете, когда вы идете в церковь? Не ходите туда, чтобы лгать Духу Святому. Великий страх объял всю церковь. Церковь должна жить в страхе и в почтении перед святостью Божией. И все, кто слышал это, объяты были страхом. Слово быстро распространилось по всей этой местности, в этом городе. И от рук апостолов совершились многие чудеса и знамения. Все единодушно пребывали вместе в притворе Соломонова, и из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Никто из посторонних не смел пристать к ним. Но люди, написано, прославляли их. Люди говорили: осторожен будь, не иди туда, ты можешь умереть. Это очень далеко от того, что называют интересным проведением времени. Насколько стратегия современного роста церкви совпадает с этим? 13 стих. Из посторонних никто не смел пристать. А 14 говорит: более и более верующих присоединялось к Господу. Почему? Потому что это делает Господь. Иисус Христос созидает свою церковь вокруг истины, превосходящей границы рожденных свыше людей, выносливости церкви и посвященной чистоте общине. Матфея 18 глава написано, что лучше, если вам повесят мельницу жернов на шею, чем вы приведете какого-то из этого маленького нового верующего ко греху. Вы как пастор, как член церкви, никогда, никогда не станьте ответственным или причиной того, что вы натолкнули кого-то ко греху. Даже ангелы, которые видят лицо Отца Небесного, они заботятся о каждом из малых сих. Они не хотят, чтобы, или они делают все возможное, чтобы никто из этих овец не был разрушен. Я хочу, как пастор, радоваться с моими людьми, но церковь – это не место, где рассказывать шутки на популярном жаргоне. Конечно, она не о том, не место, где ругаются, говорят ругательные слова из-за кафедры. Люди говорят о том, что нам нужно встречать людей на их социальном уровне. Неженатые должны встречаться с неженатыми. Давайте делать совместную такой отдых, возможности для каких-то. Они отчувствуют разные нужды. Давайте мы сделаем такой психологический контакт. Теперь новый путь говорит. Они говорят: давайте на уровне чувствительности будем контактировать. Давайте будем контактировать на вот этом грязном уровне их жизни, где они открыты к аморальности. Давайте смеяться над их грязными шутками. Давайте будем сами рассказывать грязные анекдоты для того, чтобы как-то с ними найти что-то общее и потом их возвращать к жизни. Сегодня церкви говорят о том, что нужно идентифицироваться с людьми на уровне их чувственности, похоти, и потом говорить им об истине. Очень просто. Все, что сказано, все, что заигрывает с плотью. Это то, что мирское. Вот почему Иаков говорит: не делайтесь многими учителями, потому что вы навлечете на себя осуждение. Святость, стремление к святости – это то, что мы должны делать в церкви. Мы должны искать возможности, чтобы люди жили в святости. Настоящие пастыри, они сокрушаются, когда видят согрешение своих людей, как Павел это делал. Он говорит: кто согрешает, и я не чувствую боли. Они стремятся к святости. Галатам 4:19. Они никогда не удовлетворятся, пока полностью не увидят отображенного Христа в них. Благочестие – это высокая дорога, когда вы обличаете грех, когда вы стремитесь к святости, когда вы ищете благочестие. И Господь будет прибавлять спасаемых к церкви. Он всегда это делает, потому что это Его церковь, в конце концов. Истинно превосходящие социальные границы, рожденные свыше люди, выносливость церкви, ясно видимая святость и пятое – квалифицированное лидерство. Квалифицированные лидеры. Самая первая проблема, которую мы наблюдаем в этих движениях роста церквей, что привлекают людей, которые не квалифицированы, не подготовлены, которые не имеют ответственности. Посмотрите, 6 глава. Нужда возникла для того, чтобы некоторым из еленов, вдов из еленов служить. Посмотрите, они поставили 12 апостолов собрали. И они сказали: изберите из себя 7 человек изведанных, имеющих хорошую репутацию, имеющих мудрость, имеющих Святого Духа, их поставим на эту службу, а мы посвятим себя молитве и служению Слова. И написано, что это предложение было угодно всему собранию. Понятно, потому что это настоящая церковь. Если они хотят духовных лидеров, они хотят духовных лидеров. И это то, что все христиане хотят. Поэтому они избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого. Это то, что вы ищете. Это то, что вы должны искать. Что вы ищете? Чего вы ищете в лидерах вашей церкви? Поэтому они избрали Филиппа, Прохора, Никанора, Тихона, Пармена, Николая Антиохийца, обращенного из язычника, и поставивших перед апостолами, помолились над ними, возложили на них руки. Они не хотели искать менеджеров, специалистов по маркетингу. Они не искали людей с мирской мудростью, что и как они могут продать здесь и навязать людям. Они хотели людей, которые были бы исполнены верой, Духа Святого, способными служить людям и доносить до них Слово Божие. Это то, как Господь взращивает свою церковь. И посмотрите, написано, что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. В Иерусалиме из язычников очень многие покорились вере. Это ясно, очень ясно сказано, что спасение приводит к покорности вере, к покорности и послушанию христианским доктринам, которые включают в себя Евангелие, из которых состоит Евангелие. Есть еще один вопрос. Следующий вопрос. В Новом Завете ясно написано, какую церковь Господь отвергает. Написано ясно о том, какие церкви Господь не приемлет. В Откровении 2 и 3 главы. Откровение 2 и 3 главы. Две церкви из 7 он признает и утверждает. Смирнская церковь, там были проблемы, бедность, страдания, гонения. Но они были верные. Филадельфийская церковь. Немного силы, верные слова, не отвергли его имя, не отреклись от его имени. Но есть 5 церквей, которые он осуждает. И одним способом или другим он говорит: я буду судить вас. Я затушу светильник. Что это за церкви? Ефесская? Нет любви ко Христу. Нет любви ко Христу. Недвижимы, поглощающие любовью ко Христу. Пергамская церковь? Терпимость к ереси. Терпимость к заблуждениям. Фиатирская? Они комфортно себя чувствуют со грехом. Сардис? Программы, но нет жизни. Программы, но нет жизни. И известная Лаодикийская церковь, которая церковь комнатной температуры, совершенная, никого не обижает. Теплая, ни холодная, ни горячая, популярная у всех. Никаких угроз. Но написано: «Я извергну тебя из уст своих». И 77 раз сказано: кто имеет уши, слышать, слушай то, что говорит Дух Святой Церквям. И 3.20 написано: «Я стою у двери», это и стучу. Речь не идет о спасении. Здесь речь идет о том, что Христос стоит перед церковью и стучит. Есть ли у вас место для меня в вашей церкви? Являетесь ли вы частью церкви, в которой Христос является главой? Отец, мы благодарим Тебя за это прекрасное время сегодня утром, общение, песни. Попытка подумать о этих замечательных реальностях, которые открыты в книге Деяний апостолов. Насколько вдохновляющие слова. Изучение этих истин, оно показывает нам жизнь. Нам не нужно искать что-то, найти секреты того, как церковь будет расти. Это все здесь. И помоги нам быть верными этим принципам. Помоги, чтобы каждый из нас пошел по этой высокой дороге, чтобы стал на сторону Христа, созидающего свою церковь, и оставил позади людей, которые строят свои церкви. Мы хотим прийти и делать церковь так, как великий наш Спаситель делает. Мы недостойны, и мы благодарны. Мы просим Тебя, Господи, дай нам хорошую неделю. Аминь.